Глава 9.
«Элли, что случилось?» — кричала Мэри. «Элли!»
Она отчаянно пробивалась ко мне, другие тоже бились о неведомый барьер, как будто могли помочь, если бы очутились рядом. А Сима, сохранивший спокойствие, приказал прекратить суету и вопли. Я отлично видел друзей, еще лучше слышал их. Клетка, непроницаемая для тел, хорошо пропускала звуки и свет. А Симе удалось, наконец, установить тишину. Он обратился ко мне так, словно и спрашивал очередное распоряжение.
«Как чувствуете себя, адмирал? Повреждений нет?»
«Все на высшем уровне», — отозвался я. Думаю, мне удалось говорить спокойно. Я попытался усмехнуться.
«Меня изолировали от вас.
И поскольку я лишен возможности свободно передвигаться, хочу передать власть, которой уже не способен нормально пользоваться. Назначаю своим преемником Асиму». Ромеро размышлял вслух. «Для чего разыгран этот спектакль, Элли? Вероятно, чтобы публично подвергнуть вас пыткам». Пытки были навязчивой идеей Павла. Я потребовал, чтобы на меня не обращали внимания, что бы со мной ни случилось. Камагин молча сжимал кулаки, Мэри плакала. Больше всего я боялся, что разрыдается Астер, такое у него было перепуганное лицо. Но ему удалось удержаться. «Подходит время ужина. Ешьте и засыпайте, будто ничего не произошло», — сказал я. «Чем меньше вы станете смотреть на меня, тем легче будет мне и тяжелее разрушителям». Вечером по эскалатору подали еду. В моей клетке ничего не появилось. Я усмехнулся. Фантазия Верховного Разрушителя была скудна. Я растянулся на полу, как на постели. Никто больше не обращал на меня внимания, словно меня не было. Когда половина людей заснула, к клетке подошел Ромеро. «Итак, вас осудили на голод, дорогой друг. В древности голод считался одним из самых мучительных наказаний. Пустяки. Старинная пытка голодом многократно усиливалась неизбежностью смерти. А мне эта опасность не грозит. Я должен возжаждать смерти, но не обрести ее». Когда Ромеро ушел, я притворился спящим. Мэри и Астер еще долго не засыпали. Лусин что-то горестно шептал, ворочаясь на нарах. Мало-помалу мной начал овладевать полусонный бред. Перед глазами замелькали светящиеся облака, их становилось все больше, свет разгорался ярче. Вдруг я услышал чье-то бормотание. Я приподнялся. По ту сторону прозрачного барьера, прижимаясь к нему щекой и хватая его руками, стоял Андре. Лицо его кривилось, что-то лукавое проступало в безумной улыбке. А глаза днем тусклые, яростно горели. Я подошел поближе, но и вблизи не разобрал его быстрого бормотания. «Знаю», — сказал я устало. «У бабушки серенький козлик. Иди спать». Андре захихикал, до меня донеслись слова. «Сойди с ума! Сойди с ума!» Мне показалось, что я, наконец, за что-то ухвачусь в ускользающем мозгу Андре. «Андре, вглядись в меня! Я Элли! Вглядись в меня! Ты приказываешь Элли сойти с ума! Элли, Андре!» Не было похоже, что он меня услышал. Я перевел дешифратор на излучение его мозга, но и там был только ответ «сойти с ума». Он не жил двойной жизнью, как иные безумцы. И в тайниках его сознания не таилось ничего, что не выражалось бы внешне. «Нет, Андре», — сказал я не так для него, как для себя. «Я не буду сходить с ума, мой бедный друг. У меня иной путь, чем выпал тебе». Он хихикал, всхлипывал, лицо его кривилось. Боль и испуг мешались с насмешкой. Он бормотал все глуше, словно засыпая. «Сойди с ума! Сойди с ума!»